Секреченные документы из Центрального архива ФСБ подтверждают подлинность подвига панфиловцев. Так утверждает Владимир Мединский.
Документы, которые, сразу оговорюсь, они не подтверждают дословную и добуквенную достоверность публицистических материалов Кривицкого в «Красной звезде».
По утверждению Мединского, доказывают, подвиг в первый год войны был. Эта легенда еще более основана на реальной истории, чем мы думали ранее. Конец цитаты.
Это не только Москва, не только вся наша необъятная родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о всем самом интересном, что произошло, ну, за последние лет 70. Меня зовут Евгений Берг, и со мной в студии находится моя коллега Саша Сулим.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о недавно рассекреченных исторических документах, которые могли бы стать, не побоюсь этого слова, сенсацией, но все же ею не стали.
В начале декабря министр культуры Владимир Мединский заявил, что нашел новые доказательства так называемого подвига 28 панфиловцев, героев войны, которые остановили подходящие немецкие танки под Москвой в 1941 году.
Подвиг 28 панфиловцев в основном все считают мифом, ну, кроме министра Мединского, его друзей и коллег. Проблема в том, что министр так и не представил доказательств своей правоты. И вот хочется разобраться, стоит ли и можно ли доверять Владимиру Мединскому историку на этот раз. Разобраться в этой истории, проанализировать новые документы сегодня нам поможет наш коллега, редактор рубрики «Разбор» на «Медузе» и один из поклонников Мединского Александр Борзенко. Саш, расскажи, пожалуйста, откуда взялся этот миф о 28 панфиловцах и почему это все-таки миф, а не что-то другое?
Понятно, что никогда ни у кого не было идеи опровергать то, что под Москвой и конкретно на Волоколамском направлении были жесточайшие бои и массовые проявления героизма, как это принято называть. Когда мы говорим про 28 панфиловцев, речь идет о совершенно конкретном бое, который состоялся 16 ноября 1941 года и который позже описал в своей заметке корреспондент газеты «Красная звезда» Каратеев. В чем история официальная 28 панфиловцев? Что 28 бойцов в несколько часов сдерживали десятки немецких танков, защищая Москву. И что они уничтожили 18 танков ценой своей жизни и понимая, как бы, что они не выживут, остановили продвижение вот этой колонны бронетехники. Потом постепенно из разных публикаций в газетах страна узнавала все больше и больше об этом бое. Сначала появилось некоторое общее описание, потом стало известно, что этих людей было именно 28, что среди них был то ли один, то ли два предателя, которые подняли руки и хотели сдаться, но их расстреляли свои же.
Да, и поэтому их осталось 28, собственно, панфиловцев.
Да, и этот подвиг воспели советские поэты и художники. Появились их имена, им посмертно присвоили звание Героев Советского Союза.
Снова атакующий вал. Вот тут и раздался призыв политрука, известный сейчас всему миру. Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва.
Что же, собственно, произошло-то на минувшей неделе? 2 декабря в российской газете была опубликована статья Владимира Мединского под названием «Будут жить 28. Новые подвиги героев-панфиловцев». В самой статье Мединский рассказал, что российскому военно-историческому обществу удалось найти рассекреченные архивные материалы, которые хранились в Центральном архиве ФСБ, и что эти материалы являются небольшой, но исторической сенсацией.
Речь идет о деле под грифом «СМЕРШ», оно датируется 1942-1944 годами, в котором обнаружились новые свидетельства о том, что бой 28 панфиловцев действительно был. Также там есть описание боя, многочисленные подробности, обстоятельства вокруг подвига этих героев. Среди найденных документов были показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова. Он описывает бой панфиловцев и, в частности, упоминает число 18. Это количество немецких танков, которые обезвредили герои-панфиловцы. И, кроме Мухамедьярова, Мединский также ссылается на начальника штаба 1075-го полка Андрея Виткова. В его показаниях, вот прям черным по белому, вот такие вот слова: «Массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково, 16 ноября 1941 года – неопровержимый факт. Да. Эта фраза особенно порадовала нашего министра.
Статья вышла вечером, это было воскресенье. В понедельник все СМИ написали о том, что Мединский собирается представить эти документы в Российском военно-историческом обществе. И мы, естественно, не будь дураки, попробовали, я конкретно попробовал аккредитоваться на это мероприятие.
Алло. Алло, здравствуйте, Евгения.
Да, добрый день.
А меня зовут Евгений Берг, я специальный корреспондент интернет-издания «Медуза». Я вот звоню по поводу аккредитации на события РВО.
К сожалению, аккредитация была завершена еще в пятницу. Количество мест у нас ограничено, поэтому дополнительно аккредитовать мы не можем. Извините.
А как у вас совсем там нет?
Всего
даже
доброго, возможности... до свидания. Совсем нет, всего доброго.
Ну что, вы просто...
Но есть журналисты, которые все-таки смогли попасть на брифинг министра. Вот, например, Александр Добровольский, корреспондент газеты «Московский комсомолец», поделился с нами тем, как это все происходило. Александр, давайте начнем с того. Вы когда вообще узнали о том, что будут презентовать такие сенсационные исторические документы?
Ну, это мне просто прислали из Российского военно-исторического общества. Прислали официально совершенно, так сказать, аннотацию с предложением аккредитоваться. Я аккредитовался. И, собственно, Мединский достаточно краток был. Он вначале показал, мы в руках не держали, он показал такую папку увесистую. Это копии вот с тех материалов, которые рассекречены.
Ага, то есть там была прям толстая папка, да? Ну вы
да, никто и он как раз сказал, что вот видите, вот это он тогда ее приподнял, так сказать, показал, что вот это все сейчас рассекречено, это все совсем недавно произошло, поэтому наши специалисты в военно-историческом обществе занимаются еще и по сию пору вот исследованием этих материалов.
А и журналистов кто-нибудь вот эту папку, которую министр в руках держал?
При мне нет. Ну, понимаете, сами там это же все, ну, листов много, это все там рукописно, по большей части материала.
Но была такая возможность? Была ли возможность подойти и посмотреть, что ж в этой папке? А вдруг там пустые листы? Ну, как бы...
Ну, по крайней мере, так вот, так сказать, посмотреть навскидку, да, можно было.
Ага.
Нет, вы знаете, я не склонен думать, что это какая-то профанация, что там, так сказать, вот три листочка с текстом, а все остальное...
Да нет, давайте я объясню это. Просто мы просили у военно-исторического общества сканы, если есть возможность, по почте присылать. Выяснилось, что их нету. Там была еще заметка в российской газете с фотографиями, но не полная. И в открытом доступе, ну, в смысле, в интернете, получается, что нигде этих документов нет.
Я вам поясню вот свою ситуацию. Значит, вот в этих листочках, которые нас поздали, да, вот ксерокопии, значит, нескольких страниц из вот как раз вот этих вот, ну, допросов или там бесед вот с этими бывшими сослуживцами, да, 28 панфиловцев, их, так сказать, ну, там, начальниками или, по крайней мере, теми, кто знал, да, вот то, что был вот этот допрос или там опрос 5 июля 42 года проведен. Значит, и это же, как бы, так сказать, уже в рукописном виде копии хранящихся в архивах документов были нам тоже розданы. Но я как раз обратил внимание, что это было именно вот какие-то фрагменты, то есть вырваны из общего контекста, и там какие-то есть даже, ну, на тех страницах, которые нам попали, там не только вот эти вот объяснения, которые были потом распечатаны, но там некие, ну, обрывки другой информации, где было, в частности, так сказать, было видно, что там идет объяснение, вот эти офицеры, да, дают объяснение, почему могли возникнуть вот какие-то неточности, в том числе и с наградными листами. Собственно говоря, я понимаю цель главную вот организаторов этого брифинга. Это вот, собственно говоря, здесь в этих всех показаниях везде однозначно говорится, что подвиг 28 гвардейцев был, что все, здесь и Клочков был, и вот эти, так сказать, слова.
Отступать некуда. Позади Москва.
ФСБ своих сотрудников, вот архивистов, значит, этим вопросом озадачило. Они, видимо, может быть, знали и до этого, а может быть, даже и не знали, но они вот откопали вот это дело, да, вот эту пачку документов толстую по расследованию 42-44 года, которое велось в отношении 28 панфиловцев. И они вот эту, так сказать, пачку вот представили, затем, увидев, что она действительно имеет какие-то ценные документы с точки зрения выводов по поводу всей этой истории. Видимо, они, я так понял, в ускоренном порядке, значит, провели эти документы через комиссию по снятию грифа секретности, и они были рассекречены достаточно оперативно, и после этого они были переданы, ну, копии, естественно, были переданы уже вот ученым Российского военно-исторического общества.
Ну ладно, хорошо, мы позвонили в РВО и попросили прислать сканы документов. Ну, серьезно, если у вас есть документы, которые вы представили, наверное, у вас есть сканы. Но нам сказали, что сканов на самом деле нету. То есть их как бы у них не существует. Хорошо, думаю я. Посмотрим, что там, собственно, российская газета. Она после статьи Мединского выкатила еще одну статью, где есть фотографии с той самой презентации. В том числе и фотографии сканов. Но там не 100 фотографий.
Выдержки из сканов.
Выдержки из сканов.
Но начальник Центрального архива Министерства обороны Игорь Пермяков еще на брифинге предупредил, что, в принципе, нет никакой проблемы. Каждый, любой человек может прийти и ознакомиться самостоятельно со всеми документами.
Да, сказав, что они находятся в открытом доступе. Я у него решил уточнить, собственно, лично, действительно ли они находятся в открытом доступе.
Я спецкорреспондент издания «Медуза». Вопрос мой заключается в следующем. На сайте российской газеты была опубликована заметка и были опубликованы несколько фотографий из документов. Но, к сожалению, далеко не все. И мне, конечно, чрезвычайно важно было бы с этими документами, с этим делом, о котором говорил...
Это дело не наше. Копии этого дела не у нас хранится. Это документы архива ФСБ рассекречены, про которые вы говорите.
Но они находятся в открытом доступе, да, как вы заявляли, собственно, на презентации.
Ну, раз их рассекретили и презентовали, то, конечно...
Ну, хорошо, подумали мы. Мы не можем достать документы, и сканов нет, но у вас же есть ученые, которые нашли эти документы. Мы позвонили в пресс-службу РВО, попросили дать нам кого-нибудь ученого, который бы рассказал о найденных документах.
Который непосредственно искал их и изучал эти 2 года.
Вот. А потом следующие 24 часа я потратил на то, чтобы снова дозвониться до пресс-службы, которая, к сожалению, весь день была на совещании. И мы это рассказываем не для того, чтобы...
Оправдаться, что у нас нет эксперта.
Что у нас нет эксперта, который будет защищать ту позицию. А о том, что получается какая-то странная история. Вроде историческая сенсация, а с другой стороны, любой СМИ аккредитоваться не может. Документов этих как бы... Они как бы в открытом доступе есть, но ни у кого их нету.
И папка вот она в руках, но не у вас на столе.
Да, и поговорить с сотрудником РВО, который исследовал. Само РВО не дает. Хорошо, что есть еще какие-то другие историки, которые этой темой интересуются.
Говорит Олег Будницкий.
Но это совершенно бесполезные для прояснения дела документы, я бы так сказал. Вот это событие, оно не отражено никак в журналах боевых действий, ни советских, ни немецких.
Угу.
Понимаете, то есть его не было, да? То есть, это совершенно очевидно.
Ну, то есть мы говорим о конкретном бое под Дубосеково 16-го
года. Да, совершенно верно. Мы говорим о конкретном бое под Дубосеково. Это же часто экстраполируется на отрицание, скажем так, вообще... вот этого подвига Панфиловской дивизии. Дивизия понесла чудовищные потери, но, в общем, она была одним из тех факторов, да, которые остановили, в общем, наступление немцев на Москву.
Все началось с корреспондента Каратеева.
Который, ты мне скажи, он был? Он сидел в тех окопах?
Через несколько дней после боя корреспондент Каратеев, как это указано в материалах, случайно встретил у штаба 16-й армии комиссара той самой 8-й дивизии имени Панфилова, Егорова. И этот Егоров рассказал ему вот эту историю про героический бой, который, в свою очередь, он слышал от комиссара полка. Этот комиссар в бою не участвовал. И Егоров посоветовал корреспонденту написать о подвиге в газету. И дальше описывается, как бы, каким образом появлялись все эти подробности. Что он рассказал об этом Артенбергу. Артенберг, например, спрашивал, а сколько там было вообще вот этих погибших героев? Вот, Каратеев прикинул, сказал, что рота была неполной, поэтому, видимо, там человек было 30.
Артенберг вызвал Бена Ивантера, был такой редактор журнала «Пионер». В «Красной звезде» работал. И спросил, вот известно, со слов там, журналиста «Комсомолки», что вот остановила рота, значит, там немецкие танки, что там, сколько там уничтожено, вот все, что нам известно.
Угу.
Можешь из этого сделать очерк? Ну, тот сказал, очерк я сделать могу, но делать я этого не буду. Ну, в том плане, что как можно делать очерк, когда просто сочинять на основании вот такой информации самой общей. Когда он вызвал Кривицкого, то сказал, да, сделал, и сделал. Мало кто читает статью Кривицкого, вы ее почитаете.
Ну, то есть вы говорите
там
о том, что
там не нужно никакого
если...
расследования. Ведь не только 18 танков уничтожили, там еще и 70 немецких автоматчиков.
Угу.
Любому человеку, который хоть маломальски понимает реалии войны, то, что это, ну, мягко говоря, преувеличение, это настолько очевидно, что документы не нужны никакие. Можно было сомневаться, скажем так, в том, что ну, что-то такое было, он преувеличил, например, да? Но на самом деле этого боя не было вовсе. Вот в том виде, в котором он написал, ну, просто не было.
И после этого мы должны перенестись в 42-й год, когда произошел следующий эпизод, что был арестован один из участников вот этого списка, то есть один из людей, который вроде как погиб. Это был Даниил Кужебергенов. Его арестовали и обвинили в том, что он сдался немцам в плен. В 1947 году был арестован еще один человек из этого списка, Иван Добробабин. Его обвинили в измене родине. Он сдался в плен немцам в 1942 году, как утверждало тогда следствие, и служил в оккупированном селе Перекоп Харьковской области. В общем, получилось как-то странно, да, вроде 28 панфиловцев, они все героически погибли в бою, и вдруг там один появляется, потом второй появляется.
Совершенно понятно, что произошло. То есть оказались вот эти самые люди живы, и поскольку это дело было такое очень громкое, и поскольку там им посмертно всем присвоили Героя Советского Союза, и, следовательно, люди уже пришли претендовать на эти самые золотые звезды, ну, конечно, нужно было посмотреть, что это такое. Что за люди, во-первых, те люди или не те.
И в результате в 1948 году было начато расследование, которое провела военная прокуратура. И они решили полностью выяснить все обстоятельства того легендарного боя.
Угу. Типа, что было на самом деле?
Да, они опросили абсолютно всех. Вот есть на сайте Государственного архива Российской Федерации ссылка на отчет военной прокуратуры об этом расследовании. И там приведены все, как бы, ключевые показания. Значит, заканчивается этот отчет следующими словами. Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Каратеева, редактором «Красной звезды» Артенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей.
Там дальше перечисление. В 1948 году, насколько я понимаю, никто об этом никому не рассказал. Документ был рассекречен только в 2015. Собственно, тогда эта тема всплыла в общественном пространстве и зазвенела. Как так? Известный герой 28 панфиловцев оказывается мифом.
28 панфиловцев — это некоторое клише, и далеко не все люди считают нужным подходить к этому с точки зрения какой-то исторической правды.
Понятно, да. Почему, на твой взгляд, так они дороги сердцу министру культуры Российской Федерации? Что же он так... Все силы военно-исторического общества 2 года были направлены на доказательство того, что были 28 панфиловцев.
Я так думаю, что он это воспринимает немножко как личную войну с какими-то злыми историками, которые смеют что-то там говорить. Да? Известно, что он там называл всех, кто смеет вообще сомневаться, конченными мразями. Такая личная война Мединского.
Против историков? Против тех историков,
против,
которые на самом деле...
Против здравого смысла, возможно.
Критерием положительной или отрицательной оценки могут быть только национальные интересы России. И дальше взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда. То есть, грубо говоря, то, что выгодно России, то и с исторической точки зрения правда. В 1942 году действительно было расследование, потому что был вот этот человек, один из панфиловцев, который оказался живым. Даниил Кужебергенов. Тогда выясняли, что это за человек, и опрашивали людей, которые служили в этом полку. И он там приводит действительно материалы допросов двух офицеров, которые рассказывают о том самом бое. Но понимаете, в чем дело? К тому моменту уже были публикации про бой 28 панфиловцев.
В той же самой «Красной звезде».
Ну и в других каких-то изданиях. И к ним приезжает НКВД и говорит: «А как так? У вас один человек, который вроде как геройски погиб, оказался живым». И даже из вопросов, которые цитируются в российской газете, да, которые приводит Мединский, видно, что тогда никто даже не предполагал, что в целом сам этот бой, он какой-то мифический.
Ты мне вчера такую красивую фразу сказал, что не был соблюден этикет представления исторических материалов. То есть, попросту говоря, так не делается, как сделал Мединский. Типа, ты не можешь просто выйти с папкой, ничего не представив.
Ну, простите, но если Мединский у нас доктор исторических наук, и об этом даже написано в подписи к вот этой статье в российской газете, то понятно, что если он там нашел какую-то сенсацию, то нужно публиковать, наверное, научную статью. А он публикует очень плохо отредактированную, полную каких-то логических неувязок статью, в котором попутно намеками обличает людей. Я могу просто процитировать, чтобы вы примерно поняли стиль.
Можно сколько угодно надувать щеки, изображая себя борца за историческую истину против советской мифологии, etc., но по сути вся эта борьба за свое материальное сложившееся благополучие, за право диктовать аудитории выгодные для себя ценности, которые все как-то никак не желают совпадать с ценностями народными.
Есть свои, которые любят родину, которые готовы без всякой критики воспринимать славные страницы, воспеваемые
поэтами и писателями, да.
Да, поэтами и писателями вроде 28 памфиловцев, а и все остальные предатели, которые копаются аморально, значит, в бумажках, конченые мрази.
И которые должны, которых... гореть, должны гореть в аду, как мы помним.
Да, эту фразу он тоже говорил. На Западе.
Ну и не вспомнить о диссертации министра Мединского здесь, конечно же, нельзя. Особенно о том, как ее оспорили профессиональные историки, и как министр несколько месяцев упорно пытался доказать, что он все-таки доктор исторических наук.
Ну, в итоге формально ему это удалось, да, потому что, несмотря на то, что экспертный совет высшей аттестационной комиссии сказал, что работа не научна, сама как бы высшая аттестационная комиссия сказала, а мы просто оставим ему степень, ребята. Сейчас вот Саша Борзенко этого не сказал, но когда мы вчера с ним готовились к этому подкасту, он нам так вот по-понебратски объяснял, ребят, ну вы понимаете, как вообще, на чем строится, как бы, на чем основывается легитимность исторической работы? Вот мы смотрим, насколько историк авторитетен. Ну вот после, вы поймите, ребята, а я вообще ни черта не понимаю в этих ваших диссертациях, но вы поймите, ребята, после того, как экспертный совет ВАК сказал, что Мединский не доктор исторических наук, все с ним уже понятно.
История в итоге закончилась тем, что министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени доктора наук Мединского. Надо сказать, что она и раньше его поддерживала. Ну вот, например, в 2016 году она говорила о том, что в исторической науке нельзя без мифологизации. И сама она придерживается позиции, что подвиг панфиловцев – это исторический факт. Ну что ж, с вами была «Медуза в курсе», и мы ее ведущие Евгений Берг
и Саша Сулим.
Нас традиционно приютила студия Gentle Music. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» в приложениях для Android и iOS и на нашем сайте. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это позволяет другим найти и тоже оценить «Медузу в курсе» и другие наши подкасты. Слушайте нас через неделю.
До встречи.
Не было ранней, не было красивей, не было больней, не было счастливей, не было начала, не было конца. Отряд не заметил потери бойца. Заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца.